Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 22-я часть. В конце концов, ему разрешили поговорить с новичком, после того, как все остальные уже встретились и побеседовали с ним. «У нас был уже установившийся метод», — вспоминает Джей Дэ. «В разговоре мы сначала ходили вокруг да около». И думали, кому из ребят лучше поговорить с новым человеком. Мы хотели попасть в точку в выборе правильного парня и в том, чтобы поймать подходящий психологический момент. Ведь нам предстояло рассказать ему о духовной части нашей программы. Док обычно наносил первый удар, используя медицинские факты. К примеру, он описывал мой срыв как рецидив или обострение болезни. Точно такое же, как обострение у диабетика после сладкой пирушки. Он также подчеркивал, что это смертельная болезнь, и единственный способ, с помощью которого человек может излечиться от нее, или, другими словами, не умереть от нее, это удержаться от первой рюмки. Это была основа всех основ. В свою очередь, мы вколачивали эту идею друг в друга. После этого мы переходили к духовной части. Некоторые ААевцы, вступившие в сообщество в тот период и вплоть до 1940-х годов, вспоминали, что доктор Боб использовал аналогию с сахарным диабетом для объяснения алкоголизма новичкам, тогда как другие вспоминали, что он описывал его как аллергию. «Когда я спросил доктора Боба, как развивалось его понимание алкоголизма, рассказывает один участник, он ответил: «Если у вас аллергия на клубнику, вы ее не едите, не правда ли?» С алкоголиком то же самое. У него аллергия на алкоголь. Его организм с ним не справляется. Это именно то, что я пытаюсь донести до этих парней, что они на самом деле пьют яд, потому что их организм просто не может его выносить. И еще он говорил, если у вас образовалась повышенная чувствительность на что-либо, ваш организм уже не сможет с этим справиться. Джей Дэй отмечает, мы обсуждали новичков, а также то, что мы можем сделать другим, уже пришедшим в группу, но находившимся на грани. Мы пытались предупреждать срывы. Например, однажды вечером Боб сказал мне, что нам нужно поехать и повидаться с тем парнем, который постоянно богохульствовал, пропустил пару собраний и уже почти созрел для срыва. Мы обсуждали также, как привлечь новичков и как с ними общаться. Мы говорили о том, какие ошибки мы допустили, рассказывая свои истории. Мы не стеснялись критиковать друг друга. Мы предлагали убрать некоторые слова из рассказа, а некоторые, наоборот, добавить, чтобы сделать разговор более эффективным. Все это превратило нас в команду психологов-любителей и послеобеденных спикеров. Все это время, вспоминает Джей Дэ, он встречался с доктором Бобом ежедневно, либо у него в кабинете, либо дома. Я бывал там 4 или 5 раз в неделю днем и заканчивал там вечер. Я приходил к ним домой утром, открывал дверь и заходил, рассказывает Джей Дэ. Никто еще не вставал. Я приступал к приготовлению кофе. Слышался чей-нибудь оклик. «Кто там внизу?» Подразумевавший, что, может быть, это какой-то алкоголик, оставшийся на ночь. Анна никогда не знала, кого она обнаружит на диване, когда встанет утром. Она относилась к очаровательному типу по-матерински заботливых женщин. Не любить ее было невозможно. Ее не очень волновала мода. Если она хотела куда-нибудь пойти, она шла вне зависимости от того, было у нее новое платье или не было. Она брала шляпу, которой могло быть 5 лет и 10 лет, надевала ее и шла. Я слышал, как она говорила, что у нее была всего 1 пара чулок. «Вот за что я особенно благодарен Бобу и Анне», — рассказывает Джей Дэ. «За 2 дня до того, как я пришел в группу, доктор Боб с Анной собирались ехать в Вермонт. Но Анна вдруг проснулась среди ночи и сказала, что у нее такое чувство, что им не следует ехать, и что они будут нужны здесь». Похожая история была рассказана Дороти С. М. Ее первым мужем был Кларенс С. Она рассказывает, что у Анны было глубокое чувство веры в указание свыше. Когда у нее появлялось ощущение, что что-то должно случиться или что-то является правильным, ничто не могло ее поколебать, говорит Дороти. «Я ночевала у нее, и мы собирались поехать на пикник в воскресенье. В субботу вечером Анна твердо объявила, что она не поедет. Что-то сказала ей, что это будет неправильно». И действительно, где-то около 5 часов утра позвонили из Детройта и сообщили о человеке, которого они собирались прислать. И мы стали ждать маленького Арчи Т. Он жил у Смитов почти год, потому что был слишком слаб и слишком нищ, чтобы найти работу. Позже он стал основателем группы в Детройте. Таким образом, это был один из тех примеров, как полученное Анной указание действительно сработало. Арчи Т. рассказывал в более поздние годы. «Я был взят с улицы и возвращен к жизни заботами Анны Смит. Я был не только без гроша и без работы, но я был также слишком болен, чтобы выходить из дома в течение дня и искать работу. Любовь Анны была столь велика, ее терпение по отношению ко мне было столь безграничным, и ее обращение со мной столь понимающим, что через 10 месяцев я почувствовал себя новым человеком, насытившись, возможно, всего несколькими зернами этой любви. Их любовь друг к другу и к детям была так велика, что наполняла собой весь дом. Если кто-то жил в этом доме и хотел этого, их любовь буквально проникала сквозь кожу. В течение 10 месяцев, пока я жил в их доме, рассказывает Арчи, юные Смити и Сью общались со мной так, как будто я был членом семьи. Ни один из детей никогда, ни разу не сделал или не сказал ничего такого, что заставило бы меня чувствовать себя вне семьи. Анна давала мне возможность чувствовать так, как я чувствовал, без какого-либо вмешательства. Давала мне возможность понять многие вещи для себя, зная с той мудростью, которая дана лишь немногим, что этим способом я чему-то научусь и смогу использовать в своей жизни то, чему я научился. В течение многих лет Арчи было очень трудно рассказывать свою историю кому-либо. В конце концов, в свой 10-й юбилей в 1948 году у себя в Детройте, когда он представлял Анну 1500 людей, он вдруг понял, что должен поделиться своей историей с другими. Юбилей Арчи также послужил поводом для последнего большого выступления доктора Боба, из которого в эту книгу попало большое количество цитат. «Когда я приехал в Акрон, я был просто чуть живой. Совершенно истощен физически, умственно и эмоционально», — рассказывает Арчи. «Он был настолько измучен, что у него почти не оставалось сил», — соглашается Смити. «Мы считали его простофилией». Арчи вспоминает, как он думал тогда. «Как я собираюсь выйти и зарабатывать себе на жизнь? Что думают обо мне Смиты, если я только сижу здесь и ничего не делаю? Хватит ли у меня силёнок, чтобы сделать вид, что я возвращаюсь обратно в Детройт, а затем, когда я от них уйду, покончить с собой? Ни слова никому о том, что я думал. Я всегда был очень замкнутым человеком. Однако Анна прочитала мои мысли». Ни с того ни с сего она сказала: «Арчи, мы с Бобом хотим, чтобы ты знал, что пока у нас есть дом, этот дом будет и твоим тоже». Я не помню, что я сказал или сделал тогда, но точно знаю, что весь тяжкий груз депрессии и страха улетучился. Вряд ли большее утешение может быть передано кому-то с помощью таких простых слов. Боб Е. вспоминает, что он тоже проводил очень много времени с Анной. «У нее была тихая и мягкая манера заставить вас почувствовать себя как дома. Я делился очень многими жизненными проблемами с ней. Она читала Библию и обсуждала ее со мной. Она всегда старалась держаться просто. Я сказал ей, что я нервничаю и совсем деморализован. И она сказала мне пару фраз, чтобы произнести их, если я упаду духом, или буду в растерянности, не зная, что делать, или расстроен. Одна, которую я помню, была: «Бог есть любовь». И я использовал ее постоянно. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.